Первое очевидное последствие – это то, что и уже руководство Казахстана об этом заявляло, то, что среди участников беспорядков, зачинщиков, разграблений, участников, скажем так, незаконных, противозаконных действий, извините за этот каламбур, были граждане всех стран Центральной Азии, были замечены. Плюс были граждане стран Ближнего Востока, Афганистана, которые проникли на территорию Казахстана, ну, большей частью через южную границу, да, с Казахстаном. То есть это, получается, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан. Ну, если мы по Каспию смотрим, то это Иран, Азербайджан. Вот. И, в принципе, в этом отношении, безусловно, уже будут, и уже предпринимаются определенные меры, касающиеся ограничения свободы передвижения граждан этих стран и других стран, прибывающих из или через эти страны транзитом. Следующий момент для Кыргызстана. Казахстан является основной страной транзита, поэтому ужесточение правил пересечения границы для граждан, для физических лиц, а также для транспортировки грузов, ну, скажем так, где-то, конечно, он подорвет контрабанду, контрабандные потоки, и незаконное, нелегальное пересечение границы, там, связанное с торговлей наркотиков, оружием и так далее. Но, с другой стороны, для организованной преступности, в принципе, эти каналы останутся, они же опробированы, люди же никуда не делись на местах. А вот для законопослушных граждан, в принципе, это может привести к задержке, ну, в получении грузов, товаров, да, скажем. А плюс, если мы смотрим, ну, Казахстан, будучи, конечно, основной страной транзита, в принципе, надо отметить, он больше транзит идет на север Кыргызстана. Юг Кыргызстана, основные продукты – это вот рис, растительное масло, где-то, короче, смазочные материалы у нас идет через Узбекистан. А север Кыргызстана, безусловно, держится на тех торговых отношениях, ну, скажем так, для северного Кыргызстана Казахстан – это дорога жизни, как говорят наши перевозчики, грузоперевозчики. А с политической точки зрения, безусловно, будет идти уже сближение, более тесное сотрудничество между, во-первых, спецслужбами и политическим руководством стран Центральной Азии. Раньше, вот до событий в Казахстане, отмечалось все-таки всей заявленной многовекторности внешней политики Казахстана, упор все-таки шел на страны Запада и Россию. А вот в связи с этими событиями становится очевидным, что надо укреплять более тесные узы сотрудничества и взаимодействия уже непосредственно с соседями по Центральной Азии. То есть это Россия, где у Казахстана самая протяженная граница более 7 тысяч километров. Это в два раза протяженнее, чем граница между США и Мексикой. Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан. Да, то есть это непосредственный периметр сухопутной морской границы Казахстана. Вот. Для общества Казахстана, ну, скажем так, вот, если выразиться более так образно, в головах, в умах и в сердцах казахстанцев посеян уже хаос. И не только в их умах, сердцах, но и народов других стран Центральной Азии в том числе. И вот этот фактор, он уже будет более долгосрочен. Я просто напомню, у Казахстана сложилась такая вот ситуация. Вот смотрите, вот декабрь прошлого года – это десятилетие событий в Жанаозене, да, когда 16 человек протестующих погибло, сотни раненых. Вот. А до этого, если мы посмотрим, еще 10 лет тому назад происходили события, скажем так, выступления против тогда еще первого президента Назарбаева. Вот. И получается, вот в Казахстан такой десятилетний цикл сложился. Первый раз 10 лет, потом вот вторые 10 лет, ну, 20 лет, скажем так, 10-летие жанаозенских событий, а в общем-то 20 лет цикличности таких открытых протестных выступлений по отношению к руководству. Вот, возможно, в следующий период 10 лет опять что-то такое произойдет. Да? То есть можно и такое предположить. А следующее, если мы смотрим, тоже такой интересный факт. Можно говорить о том, что у казахстанцев не стояла такая дилемма, да, там Россия или Запад, или там демократия, автократия. Ведь лозунгов-то против Токаева не было. Все выступления, которые шли, мирные протесты, они шли под лозунгом «Шалкет», «Дед уходи». Ну, «Дед» — это понятно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Да? И требования отставки правительства и так далее — это, в принципе, политическое наследие Назарбаева, доставшееся Касым-Жомарт Токаеву. И в этой связи тоже такой вот интересный парадокс, который нам дает возможность утверждать о том, что действительно это начинались как мирные протесты людей, большинство людей, которые выступали с мирными лозунгами. Положение это устраивает, да, нынешнее. Единственное, что не устраивает, это то, что вот два года пандемии COVID-19 все-таки привели к снижению, если не уровня доходов, то к существенному снижению покупательской стоимости тенге. Собственно, каждая казахстанская семья, средняя казахстанская семья, почувствовала сокращение возможности своего кошелька для того, чтобы обеспечить привычный образ жизни, не говоря о том, чтобы выйти на более высокий уровень материального достатка. Это при том, что природная рента, она достаточно серьезная, и богатейшие люди Казахстана, как выражается руководство Казахстана, вполне даже богатые даже по международным меркам, находясь в списке журнала Forbes, вот. А тем не менее все время богатели, становились еще богаче. И вот эти ножницы, они существуют всегда, да, вот как распределяется доход. И вот это показывает, есть такой индекс Джини, ну его еще коэффициент Джини называют, рейшио Джини, Джини рейшио и так далее, да. Вот, но он показывает, что ситуация в Казахстане чуть-чуть лучше, чем в Кыргызстане. Но при этом у нас нет нефти, газа, мы не занимаем 40% уранового мирового рынка мира. Вот. Мы не входим в пятерку зерновых бирж и так далее, но при этом ситуация в Казахстане хуже, чем в нефтегазовой стране, как Азербайджан, да? Которая по количеству населения чуть больше Кыргызстана. И это показатель того, что 19 миллионов Казахстан действительно испытывает сложности и в сфере экономики.
Ну, это да. Про внутренние проблемы Казахстана мы, конечно, еще поговорим. Мне бы хотелось, знаете, больше уточнить про нас. А вот мы с вами обозначили, да, что какие могут быть для нас последствия. Во-первых, это трансфер, да, который, транзит, точнее, который, не дай бог, у нас вдруг будет закрываться, и тогда понятно, что нам обходить Казахстан, объезжать каким-то образом практически невозможно, и налаживать торговлю тоже, то, что мы очень импортозависимы от них, но и экспорт наш тоже от этого зависит. А вот что касается самих протестов, то как вы думаете, вот сейчас говорят, да, и вы тоже сказали, что были группы определенных там террористов, экстремистов, которые в том числе в бой вступали на центральных улицах Алматы. Вот можно ли, на ваш взгляд, нейтрализовать эти группы, о которых говорил и президент Казахстана непосредственно, и президент России тоже это подтверждал, можно ли их нейтрализовать на территории Казахстана, или они могут как-то попытаться перебраться в соседние страны, в частности, к нам тоже. Как вы думаете?
Во-первых, когда говорят террорист, это, в принципе, определение, которое может дать суд. Да? Поэтому у нас всегда используется член запрещенной международной террористической организации. То есть организации, которая внесена в список, признана запрещенной в соответствии с законодательством. Да? Мы можем говорить экстремист или политкорректно комбатант. Да? Это первая оговорочка. А вторая оговорка, это же, как понимаете, в Афганистане, когда советские войска воевали, когда США с союзниками по НАТО воевали в Афганистане. Вот днем он крестьянин, а ночью боевик. Берет автомат, стреляет, воюет. И примерно такая же ситуация с такой категорией граждан в Казахстане. Не только в Казахстане, но и в странах Центральной Азии. Об этом всегда говорили, что есть спящие ячейки. Это может быть лепешечник на базаре, это может быть таксист, это может быть любой человек, это не обязательно бедный. Это может быть владелец ресторана, кафе, магазина, в конце концов, оказаться. Да? Вот. И примерно такие же люди и в Казахстане. Не надо думать, что террорист — это вот всегда там одет во все черное, в униформу, там отрастил бороду и так далее. Вот если он бороду сбрит, он что, перестал быть террористом или переоделся? Конечно же, нет. Вот. То есть есть внешние признаки, а есть признаки, которые надо уже смотреть по результатам оперативной деятельности. Да? С кем связан, какие связи, куда люди выходят, с кем общаются, где, чем занимаются, чем дышат и так далее. То есть это такой большой блок работы. А потом уже, да, наступает силовой блок. Это вот когда идет задержание. И вот если мы осматриваем Казахстан, то вот, удивляет бездействие сил нацбезопасности. Да? В большинстве случаев, как вот президент Токаев заявил на заседании парламента, некоторые сотрудники, руководители просто оставляли свои рабочие места, здания с оружием и с документами, секретными в том числе. Вот. Это вот какой показатель? Да? Безалаберности, халатности или измены? Ну, понятно, что следствие даст свои ответы, но нам важно понять, что работа-то, в принципе, на оперативном уровне оказалась проваленной. Либо они сами крышевали, создавали эти группировки с тем, чтобы в нужный момент использовать это вот как так называемая группа минус. Да? Вот. Ну, понятно, в разных странах народы им дают разные названия, но используется такой термин группа минус. То есть группа минус, если протестанты группа плюс, то выпускают их. Это белокепочники в преснопамятном марте 2005 года и так далее. Вот у нас в Кыргызстане, к примеру. А поэтому здесь уже надо смотреть вот правоохранители, что спецслужбы в том числе заигрались. Да, вот как они дальше будут работать? Вот. Понятно, что одиночные группы они могут достаточно жестко работать, как это было в 2012 году, когда недалеко от Кыргызстана, в Алматинской области, или Алматинский природный заповедник, были вырезаны, убиты 12 человек, да, на двух кордонах 25 километров друг от друга, егеря с семьями, с гостями. И тогда, в принципе, нашли действительно группу террористов, которых, в принципе, суд осудил как террористов. Были найдены блиндаж, оружие, схрон в дачном поселке там, и так далее, и так далее. В ходе перестрелки трое было убито, один был задержан в Бишкеке. И в 2013 году выдан Казахстану. То есть у нас эта граница достаточно прозрачная, и у нас достаточно такой либеральный режим. И со многими странами это безвизовый в том числе. Вот. И, например, те скрины паспортов, которые показывают во время задержания, это люди, вот, получившие визы, там, например, в Индии, да, индийские визы и так далее. То есть если мы говорим о присутствии иностранных боевиков. Поэтому, да, действительно, будут предприняты меры по ужесточению пограничного режима в соседних странах.
Например, честно говоря, ну, нас, как журналистов, наверное, удивляло и продолжает удивлять то, как люди, простые граждане, реагируют на беду, которая случается вот буквально у соседей. Ну и помимо этого и власти, конечно, поддержали в этот раз. Кыргызстан поддержал и ОДКБ, отправив своих миротворцев в Казахстан. А волонтеры наши провели огромную работу. Да, мэрия города Бишкека бесплатно расселяет казахстанцев, бесплатно в гостинице помещают, чтобы они потом смогли добраться до границы. ПЦР-тесты у нас отменили. В общем-то, и волонтеры, и власти Кыргызстана помогали, и помогают тем казахстанцам, которые остались отрезанными от родины и не могут как-то в нее попасть. Как вы оцениваете этот уровень поддержки с кыргызской стороны? Каким он вам кажется? Беспрецедентным? То есть это сюрпризом должно было стать для казахстанцев или все ожидаемо?
Это большой сюрприз. Особенно учитывая ту риторику и то отношение казахстанцев, в том числе простых казахстанцев, к событиям в Кыргызстане 2005 года, апрель 2010 года и октябрь 2020 года. Понимаете? К нам же относились, если не с презрением, то с пренебрежением, что вот безголовые кыргызы громят, мародерствуют и так далее. Но фактов мародерства в 2020 году вообще не было зарегистрировано. В 2010 году тоже практически не было фактов мародерства, ну, минимальными, да. Вот. В 2005 году, да, были факты мародерства. И перекрытие границ, закрытие границ всегда практиковалось властями Казахстана во время всех этих мероприятий. Где на месяц, где на два, где на три месяца. В 2010 году, я напомню, мы даже оказывались на грани гуманитарной катастрофы, да, когда вот и продукты не проходили, и запасы медикаментов истекали, потому что просто граница была закрыта, не пропускали грузы вообще. Вот. И я думаю, да, это большой сюрприз и большая неожиданность для казахстанцев. Вот. Тем более, видите, нас же принимали граждан Казахстана, которые не могли прилететь на свою родину авиатранспортом, например, из России. Это при том, что у них общая сухопутная граница. Да? И они предприняли более такой оптимальный маршрут, чтобы добраться до Алматы, прилететь в Бишкек и отсюда наземным транспортом выезжать в Алмату, к себе домой, к родственникам и так далее. Вот. И здесь я думаю, то, что мэрия, например, бесплатно размещала в гостинице. Понятно, что это для казахстанцев бесплатно, но это деньги, которые выплачивают мэрии, это деньги, которые дискаунт дали, скидки дали владельцы гостиниц для казахстанцев. Вне зависимости это русский этнический, казах этнический, уйгур этнический и так далее. Гражданин Казахстана едет домой, все, зеленый свет. помощь всякая, какая возможна. Понятно, что ПЦР-тест, он был некоторым, ну, ограничителем, да. В данном случае, да, действительно, это все требования сняли с тем, чтобы не создавать проволочки, не давать формальных оснований для того, чтобы какой-нибудь исполнитель на местах, ну, с кыргызской стороны, мог отказать во въезде человеку, который действительно нуждается. Вот с нашей точки зрения это была действительно большая, ну, если не катастрофа, но как минимум большая гуманитарная ситуация, где надо было оказывать помощь гражданам Казахстана. И это вот тот вклад, который кыргызстанцы и сделали.
Да, но я надеюсь, что это будет оценено по достоинству все-таки соседней республикой.
Кто-то нет, я думаю, на благодарность
рассчитывать не стоит.
Мы же помогали не из-за того, чтобы получить какую-то благодарность там или еще что-то. Это же был зов всех простых кыргызстанцев. Да?
Ну, да.
Мы же делали это бескорыстно. Вот. Оценят хорошо, конечно, это приятно, это большой плюс. Ну, из высших уст, скажем так, руководства прозвучит благодарность, хорошо. Ну, не прозвучит, зато
ну, и ладно.
Казахстанцы благодарили.
Действительно,
все,
согласна
встретили,
с вами, да.
Кому помогли, они благодарны, об этом пишут, говорят.
Это да. И, наверное, последний вопрос. Давайте так вот вкратце по пунктам немножечко пройдемся, прям коротко. Какие выводы, на ваш взгляд, и меры будут и могут быть предприняты властями Кыргызстана в дальнейшем?
Ну, во-первых, свободу слова надо поддерживать. То есть действительно должен быть канал, чтобы выпускать социальные пары. И с ним надо работать. Да? И в этом отношении, я думаю, то, что президент Джапаров в свое время поправил заместителя председателя кабинета министра Байсалова о том, что когда, например, господин Байсалов заявил, что будут работать с 40-50 депутатами, то президент Джапаров сказал, что будут работать со всеми депутатами Жогорку-Кенеша. Я думаю, это вот как раз есть условное наполнение. Почему надо работать со всеми депутатами, пусть даже если они говорят и задают неудобные вопросы. А следующий момент. Нам надо пересматривать концепцию безопасной страны, в первую очередь продовольственной. Дело в том, что у нас основные принципы продовольственной безопасности разрабатывались еще во времена президентства Аскара Акаева, но ситуация поменялась с тех пор. И внутриполитически, и внешнеполитически, и во всем мире поменялась ситуация. Я просто напомню, что у нас там стоит, что запасов продовольствия должно хватить на два месяца, да, ну 61, там 2-3 месяца. Вот. Но понимаете, он же у нас состоит, наш фонд матризировал, состоит в основном из муки. Пшеница, мука, ну и наблюдает за ростом цен на растительное масло. При этом их должно хватить как раз на вот эти 2-3 месяца для того, чтобы обеспечить нуждающиеся группы. Да? То есть это, ну скажем так, пенсионеры, получающие соцпособие, ну и чьи доходы совсем-совсем низкие. Да? То, что дипломатично называется крайняя бедность. Ну, да, по-простому говорит, нищета. Да? А таких у нас, я не скажу, что вся страна. Но если наступит такой вопрос продовольственной безопасности, он коснется всех. И богатых, и бедных. И тогда те запасы, которые делаются, их может быть и недостаточно. Плюс продовольственная безопасность у нас строилась, к сожалению, на принципе того, что мы будем все завозить и покупать основные продукты питания. Но мы же вот сейчас видим, что это не работает. Вот, например, по молоку, по молочным изделиям у нас потихонечку назревает дефицит. Да? По мясу, ну, как бы тоже. Ну, овощи, фрукты пока есть. Где-то даже снижение цены на картофель произошло. Вот. Но вот такие основные вещи, вот как, например, медикаменты, мука, хлеб, растительное масло, мы покупаем, мы это завозим. У нас этого нет. Вот. И вопрос, это все, конечно, замечательно, но 2 месяца жить на муке с водой, это же надо, может быть, продовольственная безопасность будет обеспечена для какой-то категории граждан. А вот насколько подорвут здоровье, а это тоже входит в концепт безопасности, да, страны. Вот. Насколько потом будет здоров генофонд страны, вот это вопрос, о котором надо думать. Вот. Поэтому здесь, когда мы понимаем один вопрос, пытаемся решить, то сразу за ним идут другие вопросы, которые тоже требуют своего решения. И вот здесь, да, нам надо действительно хорошенько сесть и подумать, что дальше делать. Силовой блок проблем нету. По усилению оперативной работы, да, ее надо усиливать, но это имеется в виду агентурная сеть, как обычно, да. Вот. По использованию групп минус мы же видим, что это бесплодное занятие. ну, на примере Казахстана. То есть с ними тоже надо прекращать заигрывать. Вот. И для нас, конечно же, важно, чтобы информация, любая информация о ситуации, которая происходит в стране, она была доступна в режиме реального времени, чтобы не было разных интерпретаций.
Да? Да.
У нас сейчас очень высокая скорость передачи информации по разным каналам. И если нет достоверной информации о реальных событиях, которые происходят, то она всегда будет дополняться домыслами. Это то, что потом называют фейками. Да?
Эти
фейки могут нанести, вот эта волна фейков, она может нанести больше вреда, чем, например, действия мародеров. Действия мародеров можно купировать. Там можно дать кредиты, как-то можно еще помочь бизнесменам справиться вот с такой жизненной ситуацией. А вот если будет нанесен уже информационный, моральный урон, а его ничем не залечишь. Это травма, которая будет жить, нарастать, и кто-то будет ее дальше ковырять уже на протяжении следующих лет.